Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Татьяна Ладяева, Илья Харламов в студии «Радио Спутник». Илья, я тебя приветствую.
Привет, всем здравствуйте.
Россия подвела мир. Постпред США при ООН сделал жесткое заявление в адрес Москвы после того, как Россия наложила вето на резолюцию Совбеза по климату. В Кремле ответили, что считают документ неприемлемым, поскольку он ограничивает возможности для развития стран. Как политика перемешалась, да, с климатическими проблемами, будем сейчас обсуждать.
Да, но, собственно говоря, в двух словах, собственно, ну, что это за резолюция, да, сыр-бор, из-за чего начался. Ну, вот такая вот, такой документ, который выдвинули Ирландия и Нигер, две страны, находящиеся в разных точках мира, но, тем не менее, вот их интересы совпали. И, собственно, что они предлагают, ну, и те, кто поддержал эту резолюцию, в общем, каким-то образом включить климатические проблемы, вообще изменение климата, да, всякие катастрофы, ЧП, связанные с окружающим миром, в стратегию Совета по управлению конфликтами. И более того, даже военные операции по поддержанию мира. Ну и плюс политические миссии, тоже политические усилия должны учитывать климатические факторы. О чем идет речь? Ну, если, допустим, где-то засуха, наводнение или что-нибудь подобное, что природа подарила, может быть, кстати, не без участия человека, его деятельности. Вот это становится базой для социального напряжения экономического, который может перерасти в политические проблемы и даже военные конфликты. Внутренние, да, внутренние конфликты на территории той или иной страны. Ну, гражданские конфликты. И вот тогда-то, если бы эта резолюция была принята, международная общественность может направлять военные силы, контингенты вот в любую точку мира для того, чтобы поддержать там этот самый мир. Да?
А какие-то конкретные примеры приводились? Такое случалось?
Нет, этого не могло случиться, потому что резолюции такой нет.
Нет, я понимаю, да? Но опираясь, допустим, да, когда составляли резолюцию, говорили о том, что климатические проблемы и засуха влияют на политику. Вот мне интересно.
Мотивировочную часть Ирландии и Нигер, наверное, ни на что-то опирались, потому что, ну, естественно, в истории человечества всякое бывало, и какие-то природные катаклизмы, да, приводили к социальному напряжению, даже к каким-то конфликтным ситуациям, и оружие, может быть, брали, чтобы прокормить семьи, да. Слушай, ну, вспомни Новый Орлеан, Соединенные Штаты Америки, да, вот этот ураган Катрина, если я, так сказать, ничего не путаю, вот когда город накрыло водой, сколько там было мародерства, и стрельбы там было, и убийств. Вот тебе, пожалуйста, да. Вот по идее туда надо было...
Но это политика.
И это не политика, это жизнь. Это жизнь. Вот туда, по идее, надо было в Новый Орлеан направлять какой-то международный контингент для поддержания мира, если вот так, знаешь, ну, опосредованно об этом сказать. Ну, короче говоря, не поддержали эту резолюцию Россия, которая, вот, по мнению Линды Томаса Гринфилд, постпреда США при ООН, как пошла против интересов всего мира, но не только Россия, Китай воздержался, Индия, она тоже не поддержала, Индия...
Но права вето не было.
Да-да, она входит, да, потому что есть постоянные члены Совбеза ООН, это 5 государств, Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, есть еще просто члены Совбеза ООН, их, по-моему, 15, если я не ошибаюсь, туда вот Индия как раз входит. Но, одним словом, документа нет, есть реакция США, есть ответ Москвы, что этот документ, ну, по сути, не дает странам развиваться. В общем, это вещи плохо увязываемые, да, климат и безопасность, и уж тем более международные там какие-то военные миссии. Ну, а в результате мы видим очередную такую конфликтную ситуацию.
С нами на связи эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин. Михаил Анисимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Иванович, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, если говорить о резолюции, да, в которой предлагалось увязать действительно какие-то катаклизмы, изменения климата, вот с безопасностью международной, с тем, что могут конфликты быть, и надо бы их как бы усмирять. Эта идея, она имеет право на существование? И вообще, почему Ирландия и Нигер вдруг предложили такую инициативу? На ваш взгляд.
Ну, как говорится, в данном случае ответом будет, а почему нет? Но Нигер, во-первых, все-таки некоторым образом президентствует сейчас в Совете Безопасности, поэтому то, что он выступил как бы со-спонсором, это как бы нормально. Вот. А в принципе, ну, Ирландия, как и многие другие островные государства, действительно обеспокоены тем, что ситуация выходит из-под контроля некоторым образом. И здесь как раз, так сказать, мне кажется, нашло отражение, что одна страна западная, которая как бы относится к развитым странам, одна страна, наоборот, неразвитая страна, что к бедным странам, и как раз к странам африканским, где изменение климата может очень существенно сказаться на, например, такой вещь, как доступность продовольствия, да, там из-за увеличившегося количества засух. То есть это действительно все может быть. В принципе, о том, что климат и безопасность могут быть связаны и де-факто связаны, уже написано на самом деле куча книжек, вот, в том числе разными военными ведомствами. Да, там, потому что не надо дожидаться, пока случится вооруженный конфликт, лучше его предотвратить, мне кажется. И, собственно говоря, многие авторы вот этих публикаций тоже, в общем, из этого исходят, всячески предрекая, что вот дефицит пресной воды, который обязательно случится, если климат будет разворачиваться, вот развиваться таким в эту сторону, как сейчас, и дефицит продовольствия может сказаться. Есть оценки того, что там 5 лет подряд или даже 6 лет подряд засух в Сирии, на самом деле, внесли очень существенный вклад вот в разворачивание этого конфликта внутри странового, а, соответственно, межплеменного в значительной степени. А это действительно серьезные вещи. Это могут быть межэтнические, на самом деле, межконфессиональные распри. Всякий раз, когда обостряются проблемы доступа к ограниченным ресурсам, да, возникают какие-то пожелания, как бы, да, там, свести счет с теми, кто не свой. И вот это вот деление на свой-чужой в условиях, так сказать, такого разделенного мира, безусловно, чревато обострением, так сказать, в том числе международной, вопросами международной безопасности. То есть в этом смысле ничего страшного.
То есть, нет. Михаил Иванович, насколько я понимаю, вот главная концепция этой резолюции, что климатические всякие обстоятельства и причины могут быть коренными факторами конфликтов, она имеет смысл, да?
Вы бы тогда поддержали эту резолюцию?
Ох, я бы не хотел оказаться на месте господина Небензи, безусловно, как бы, да, он...
Ну, он на своем месте, он там уже комментарий давал.
Я профессиональный экономист, поэтому будь я там, что бы я сделал. Но единственное, что мне вот, сидя здесь, как бы, да, в отличие там, и как бы анализируя эту ситуацию в этом смысле со стороны, да, мне-то как раз кажется, что, ну, наверное, потенциально то, о чем вы, Илья, говорили, может быть, в случае, если ситуация действительно будет там выходить из-под контроля и требует какого-то немедленного вмешательства мирового сообщества. Но вообще в том формате, в каком пока что заявлялась эта тема, она заявлялась, по-моему, даже по мнению очень многих, так сказать, аналитиков, в таком очень мягком формате. Давайте мы сначала хотя бы включим вот, как бы, климат и климатический фактор в факторы, которые могут влиять существенным образом на там, вопросы международной безопасности, на режим международной безопасности. Давайте мы поручим Генсеку ООН там, раз в два года готовить доклады на тему о том, как меняющийся климат может или не может, создает или не создает какие-то напряженности, так сказать, где-то не будет там, по периметру, особенно в тех странах, где эти изменения происходят особенно быстро. Ну, например, как, не знаю, там... Центральной Азии, предположим, или, предположим, Латинская Америка или Африка, где именно засухи могут стать проблемой, нехватка продовольствия, нехватка пресной воды. Вот эти все, да, ну, стать факторами обострения.
Я почему такой провокационный вопрос задала, потому что вы же просто говорите, что связь, она все-таки наблюдается между климатом, да, и международной безопасностью.
Все взаимосвязано в мире, да.
Не надо.
Да. А вот Россия так
было
жестко не поддержала, на ваш взгляд, почему? Ну, мы все равно, понимаете, тут какая история? И экономика, и политика, и климат, ну, уже неразрывно связанные вещи, поэтому нам приходится обо всем этом, Михаил Анисимович, с вашего позволения говорить, обсуждать,
да,
в комплексе.
Да,
ну что тут
правильно
сделать?
Правильно, но я не думаю, что у нас есть как бы монопольное право на это. Я думаю, что те страны, которые выступили в поддержку или которые выступили инициаторами, тоже некоторым образом думали и о экономическом развитии, и о социальных каких-то аспектах этого дела. Да? Просто, ну как вам сказать, экономика, технологии, международная политика давным-давно уже исходит из того, что климат меняется катастрофически быстро, и надо что-то с этим делать, и делать надо что-то действительно очень такое радикальное. И, кстати говоря, вот 26-я конференция сторон рамочной конвенции по климату в Глазго, в общем, тоже в эту сторону, да, там, давайте его там побыстрее, к 50-му году, к 40-му году, к 35-му году, там, типа, выйдем в ноль, да, это было фактически лейтмотивом. Давайте будем срочно бороться с выбросами метана, давайте заниматься лесом, давайте уйдем от угля. То есть это на самом деле уже серьезные такие, как бы, заявления. Да. Другое дело, что Совбез пока оставался в стороне, потому что, в общем, как бы, тема конфликтов таких, которые требуют внимания Совбеза, пока с климатом никак не увязывалась.
А вот смотрите, вот извините, пожалуйста, просто я недавно где-то читал, что в одной из китайских провинций ограничили потребление для населения, для жителей этой провинции воды за как раз засух, да, и, в общем, нехватки пресной воды. Но надо понимать, что в Китае живет более 1 400 000 000, климат меняется, и это я к чему веду? Не может ли быть, например, дефицит воды причиной международных конфликтов? Это чистые, с одной стороны, чистые климатические изменения, а с другой стороны, на кону может стоять война, да, и жизни людей. Я сейчас уже не Китай имею в виду, а в целом, да, потому что, ну, дефицит воды много где есть. И тогда надо...
Хорошо, что вот, вы...
Да, вот такие-то войны, как останавливать, да? Должен быть какой-то механизм, чтобы остановить эти войны, и чтобы вода была с другой стороны.
Вот смотрите, значит, ну, хорошо, что мы ушли в сторону от Китая, давайте мы будем...
Нет, это говорить, я просто как пример
привел. Да. Вообще, да, не называя имен, что называется, просто на самом деле проблема носит такой, по большому счету, планетарный характер, да, а не конкретно страновой, но вообще есть несколько таких сюжетов, когда, как бы, когда река проходит по территории нескольких государств.
Да? И даже вот. границы по рекам есть. Тоже уходим от стран, но знаем эти границы. Да.
Нет, границы по рекам – это не так страшно. А вот ситуация, когда одна страна находится выше по реке, а другая ниже по реке, вот это под принципиально конфликтная ситуация. Потому что водозабор выше по реке как бы оставляет без воды тех, кто ниже по реке. Да? Вот, и это проблема. Это проблема регулирования стоков рек, особенно становящаяся важной в условиях, когда из-за меняющегося климата сток рек меняется, как бы, да. Надо, когда полноводная река, если им хватает, все понятно. А когда не хватает, а если река, на самом деле, берет свое начало, например, на леднике, а ледник тает, ну, вы понимаете, там, какие могут быть последствия с этим, на самом деле, связаны. И одна, например, использует воду, оставшуюся исключительно для, там, как питьевую, а другая использует ее, например, для ирригации. Ну, как бы, да, неравноправная же ситуация получается, но один оказался в более выигрышном положении, чем другой, потому что он оказался выше по течению. Ну, и таких случаев на самом деле много. Ну, это конкретный случай, я не могу сказать, что он какой-то универсальный. Наверное, есть и могут быть другие. И, в частности, проблемы, например, тех же проблем беженцев. Там, ладно, там одна история – это когда там беженцы... откуда там, с Ближнего Востока оказывается на границе Польши, и это одна ситуация, нетипичная, прям скажем, для проблемы изменения климата. А другая ситуация, когда беженцы просто хлынут через границу в соседнюю страну, что происходит на самом деле и вокруг Турции частенько мы наблюдаем такие ситуации, и в других регионах, вот там же, на юге, да, когда они не на самолет садятся, а просто начинают масса переходить границу. Что делать? И это проблемы беженцев, это проблемы лагерей для беженцев, это проблемы гуманитарные, а не только проблемы безопасности. Но там, где возникает проблема гуманитарная, и масса людей оказывается как бы снятыми со своих насиженных мест, там же начинается и проблема терроризма.
Вот,
там
вот,
именно они
вот,
себе, так сказать...
А вот позвольте уточнить, если Россия здесь...
рекрутируют, так сказать, сторонников и боевиков и так далее. Вот, поэтому это повод для вмешательства, мне кажется, и со стороны мирового сообщества тоже.
А вы смотрите, Россия выступила против, поэтому резолюция, она, документ не будет принят. А должна ли Москва тогда, может быть, какие-то собственные предложения
сейчас сделать? Да, контраргументы, свои инициативы.
Ну, это, знаете, такая, помню, в моей молодости была такая, как бы, критикуй, предлагай, как бы, да, то есть если ты не согласен с тем, что предложили другие, ты, как бы, категорически возражаешь, но предложи свой вариант. Но как-то в современной мировой международной политике этот принцип не очень работает, да, как бы, вот отказ следовать в русле предложений других стран вовсе не подразумевает почему-то в сегодняшнем мире, как бы, да, необходимости предлагать свой альтернативный вариант.
Мне просто интересно, сказать, а как, типа, же в перспективе, нет, как же в перспективе этот вопрос тогда будет разработан, потому что проблемы действительно существуют, если сейчас документ не принимается. То есть Россия, допустим, тоже ничего не предлагает. А Совбез ООН предлагает новую резолюцию тогда?
Ну, конечно, будет работа в этом направлении идти какая-то, наверное, будет и попытки договориться, и найти какую-то компромиссную, ну, как бы, формулировки, в том числе и в разговорах в обсуждении с российской стороной, но может быть, что, знаете, как бы под лежачий камень-то вода не течет, а течет она совсем в другом направлении. Поэтому очень может быть, что это будет трудно сделать, но возможно. Будут договариваться и без нас, как бы на другой платформе, и по-другому формулировать задачу и наше участие в решении этих задач. Тут тоже, знаете, палка о двух концах. Тут важно не перегнуть эту палку, потому что может отлететь нехорошо. Вот. И мне кажется, что вот стоять все время в оппозиции, ну, наверное, не совсем правильно.
Михаил Ильич,
играть какую-то роль в политической повестке, то надо научиться говорить «да» или предлагать альтернативные способы решения проблем.
Ну, да. Вот смотрите, мы с вами о воде говорили, да, ну, возможно, конфликты между государствами из-за воды в будущем, да, это, в общем, совершенно допустимая вещь. А вот, например, если взять, опять же, я не выступаю за эту резолюцию или там против нее, но просто пытаемся разобраться в этой теме, да, потому что она очень важна, она глобальная действительно. Так вот, ну, межгосударственный конфликт – это плохая вещь, да, а если внутри какой-то, ну вот опять же возьмем гипотетическую страну, там, из Северной Африки или из Ближнего Востока, небогатую, немножко, а может быть и множко, разоренную предыдущими войнами, вот там, например, так сказать, и засуха, и неурожай, и все что угодно, и нету армии своей нормальной, да, то есть это, ну, псевдоармия такая, все, что осталось от предыдущих, допустим, режимов, и вот начинаются действительно социальные большие конфликты, бунты, начинает литься кровь, силовики местные не могут справиться. Должно ли международное сообщество на происходящее смотреть, ну, закрыв глаза, и чтобы не вмешиваться во внутренние дела другого государства? Или как-то это остановить, кровопролитие, а с другой стороны, обеспечить, помочь с гуманитарной точки зрения, так сказать, там, еды дать, воды, я уж не знаю, ну, хотя бы временно, да? Вот здесь...
Мы сейчас с вами переходим...
Да, это же важная вещь тоже.
Это важная вещь, безусловно.
И вмешиваться нельзя, но и смотреть мировому сообществу на кровопролитие из-за климатических изменений тоже неправильно, мне кажется.
Ну, я хотел сказать, что в ООН много разных способов, да, вот у этой организации много разных способов влиять на ситуацию в разных регионах, и вот там вооруженные меры, как бы, да, это все-таки крайний случай, наверное. Поэтому, но вопросы безопасности, ведь они же не вдруг образуются, когда прям надо как бы там голубым каскам срочно искать, как туда, так сказать, доставить, да, быстро, и работаем искать. На самом деле есть, наверное, и другие способы, и как раз мне кажется, что Совет Безопасности не только обсуждает вопросы там мира и войны, да, но и масса других вопросов. И если есть ощущение, что... Кстати, это же может быть темой, ну, как бы, потенциальный конфликт, да, или тлеющий конфликт, или конфликт, который может образоваться, потому что мы точно знаем, что там в ближайшие 15 лет ледник стоит, и надо предотвращать
возможность. Да-да, это же можно спрогнозировать, правильно? Для чего наука-то существует?
Вот. Ну, хорошо бы делать это вот не просто там абстрактный теоретический климат, а все-таки иметь в виду, что... Мы сами являемся некоторым образом продуктами, да, вот этих климатических условий, потому что в том смысле, что он на нас влияет очень сильно. И мы на него влияем, но и он потом обратно, его изменения тоже очень сильно влияют на нас, вплоть до, так сказать, развития ситуации, так сказать, до предела, да, до грани, да, take it to the limit. Вот. И желательно, чтобы все-таки вот до края это не доходило ситуации. И если есть возможность... через вот систематический мониторинг ситуации выявлять потенциально опасные места, потенциально опасные географические локации, где это может случиться, потому что там изменение климата носит катастрофический характер, ну, лучше заранее типа об этом знать и готовиться, вот я думаю. Угу. И мне казалось бы, что Вот такая, такая декларация, которая включает вопросы изменения климата в повестку работы Совета Безопасности и как бы обязывает в этом смысле генсека готовить соответствующие доклады, а соответственно выделять для этого какие-то ресурсы, мне кажется, это было бы правильное направление. И я поэтому не очень понимаю, что в формулировках насторожило и как бы не позволило российской делегации, так сказать, радостно присоединиться. Не могу пока сказать. Да, там, видимо,
скажите, пожалуйста, Михаил Анисимович, как эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития, вот вы под эгидой ЮНЕСКО, вы вспоминали о ноябрьском климатическом саммите в Глазго, ну, там был, да, документ некоторый принят итоговый, хотя он мягче оказался. Вот, знаете, как СМИ пишут, там за каждое слово боролись особенно развивающиеся страны, такие как Индия, ну, в частности, когда речь шла о сокращении добычи угля, да, и, значит, и по прочим пунктам тоже шла довольно серьезная такая словесная, или, если угодно, лингвистическая война, чтобы помягче это все было. Но вот все-таки вот мы тут совсем недавно в эфире спорили, никакой ясности нет, как энергетика мировая при попытках перейти на альтернативные источники влияет на климат, как развитие энергетики. И в целом человеческая деятельность экономическая, она является ли таким драматическим фактором, меняющим окружающий мир? Или все-таки нет? Да? Потому что, ну, кто что говорит? Да? Вот я, честно говоря, какого-то коллегиального мнения, чтобы там ученые, экономисты собрались и решили, ну, не слышал. Наверное, его и не существует.
Не, ученые, экономисты собрались и решили. Экономисты тут вообще ни при чем. Это все-таки вопрос физический. Как
ну,
бы,
пусть и, ученые, и, да, пусть ученые, да.
Нет, с физикой это явление все давным-давно понятно, на самом деле, и было понятно, а уж с тех пор, как появились вот буквально подряд два очень важных материала. Один – это очередной шестой доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата, который подводил некоторым образом итоги там, предыдущего семилетия и делал обзор публикаций по этой теме в научной литературе, конечно, научной. Да? Вот. И на базе этих исследований был сделан вывод о том, что если мы будем сравнивать последние десятилетия, да, там, с 2011 по 2020 год, с второй половиной 19 века, да, там, 1850-1900, то температура в среднем изменилась на 1,9 градусов, в том числе из-за антропогенного усиления парникового эффекта на 7 сотых. То есть получается, что на долю естественных факторов пришлось там в лучшем случае 0,02 градуса из 1,09. Как, да? Угу. Вот. А 1,07 – это человеческий фактор. Это довольно серьезное, на самом деле, научное утверждение, да, которое, в общем, можно считать доказанным. Теперь вот тут недавно совсем, в ноябре, вышел новый доклад, научный такой, научная статья, которая прослеживает, как менялся климат на планете с последнего ледникового периода. Да? Угу. Ну и там тоже есть вполне себе определенные оценки антропогенного фактора. Ну и, в общем, они делают вывод о том, что никогда на памяти человечества не только такой концентрации CO2 в атмосфере, но и такого климата, как сегодня, не было. То есть мы некоторым образом за последние там, 150 лет поменяли кардинально климат на планете Земля.
Так что антропогенный фактор, да. Кстати говоря, по поводу истории, да, вот таких исторических некоторых моментов уточнить, мне хочется услышать ваше мнение, ваш комментарий как специалиста по поводу высказывания Дмитрия Пескова вот сегодня, да, когда он говорил о позиции России. Сказал, что ограничения не могут поступать со стороны тех стран, которые в свое время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокий темп развития. Таким образом мы получили, значит, высокоиндустриальную экономику. Вы согласны с этим явлением, и не может ли сейчас в целом история каким-то образом повториться, что будут все говорить
Сейчас развитые страны пытаются поддавливать развивающиеся, по сути дела.
Или наоборот.
Наоборот,
честно говоря.
Так, интересно.
А вы только что сказали про Индию, которая не позволила включить пункт, да, как бы о phase-out, то есть об исключении угля, а в итоге договорились о фейс-даун, то есть о постепенном...
Это, это в Глазго, да, было, это с резолюцией...
Это в Глазго, но это же история. Было именно под... А потом, знаете, это вот представление о том, что одни сильно выиграли, другие сильно проиграли, не очень выдерживает критики. Если мы посмотрим по накопленному вкладу в меняющийся климат, то да, на первом месте, безусловно, США, да, но на втором-то месте Китай, так уж, положа руку на сердце.
Который воздержался, да, здесь, в этом вопросе.
Вот третьем-то месте Россия, понимаете? Поэтому нельзя сказать, что там развитые страны совместными усилиями там поменяли климат, а мы теперь тут вместе с Китаем расхлебываем. Нет, это не так. Мы тоже внесли очень большой вклад. Не такой, как Америка, примерно раз в 4 меньше, но все равно наше место третье. Понимаете, вот не Германия, не Великобритания, а все-таки Россия, как наследница СССР. И Китай, который внес даже больше вклад
в итоге по совокупности. Да, это, так сказать,
Россия.
Промышленная мастерская мира, да.
Вот, то есть вот в изменившемся климате, вот если просто брать по количеству парниковых газов, выброшенных в атмосферу, то первая тройка выглядит так. США, Китай, Россия. Понимаете? И глядя на эту троицу, ничего определенного сказать нельзя, что вот тут развитые страны, а тут развивающиеся, одни за счет других. Ну нет, это неправда. Понимаете? А если брать вот здесь и сейчас, как бы текущие выбросы, то на первом месте вообще Китай. То есть вот по текущему вкладу, там, по ежегодному, на первом-то месте Китай, на втором-то месте, получается, Соединенные Штаты, да? Потом, если не память изменяет, Индия, по текущему вкладу в меняющийся климат. Потом весь вместе взятый.
Главное, чтобы, что хочется сказать, чтобы, главное, чтобы за всеми этими документами стояла какая-то реальная борьба с теми проблемами климата, которые наблюдаются. Мы вас благодарим за беседу. Михаил Юлкин, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, был с нами на связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. Вооруженное нападение совершено на один из банков в Екатеринбурге. Руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых считает, что преступник явно тщательно готовился к налету, выбрав удачное время перед закрытием банка. Тогда в служебных помещениях уже не было посетителей. Для устрашения персонала он произвел выстрел, забрал добычу и спешно ретировался. Сведений о раненых и погибших не поступало. Налетчик забрал с собой по предварительной информации около 10 миллионов рублей. Полицейские сейчас опрашивают очевидцев и анализируют съемки с камер видеонаблюдения. Полиция в Лондоне задержала мужчину, который пытался въехать на территорию парламента. Отмечается, что в синем автомобиле марки «Ягуар» заметили недалеко от главных ворот Вестминстера. Около полудня во вторник, 14 декабря, автомобиль попытался въехать в каретные ворота Вестминстерского дворца. Мужчина, который находился в автомобиле, был задержан. Инцидент не рассматривается как террористический. Газораспределительная компания «Молдовагаз» просит крупных потребителей выплатить аванс за газ из-за нехватки средств для расчетов с «Газпромом» за текущие поставки. С такой просьбой компания обратилась к небытовым потребителям с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 декабря. В ноябре Молдавия оказалась в кризисной ситуации, когда «Газпром» едва не прекратил подачу газа в республику из-за задолженности перед ним по текущим платежам. Тогда правительство республики выделило на эти цели 74 миллиона долларов, однако сегодня премьер-министр Наталья Гаврилица сказала, власти взяли на себя обязательство помочь компании в расчетах в ноябре, когда произошел скачок цен на голубое топливо, но больше не должны этого делать. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о недоверии российской идее о моратории на ракеты средней и меньшей дальности чревато новым ракетным кризисом в Европе. Так считает председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Вот он напомнил, что Москва по доброй воле еще в 2019 году взяла на себя обязательства по исполнению такого моратория. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предложение России ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности не имеет смысла соглашаться, поскольку действия Москвы якобы ранее привели к прекращению действия договора. Инаугурация избранного президента непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского пройдет 17 декабря. Такой указ опубликован на официальном сайте президента. В понедельник Центральная избирательная комиссия Приднестровья огласила итоги прошедших 12 декабря выборов, в соответствии с которыми Красносельский был переизбран на второй срок. Он набрал почти 80% голосов, его оппонент около 12%. Ранее правительство Молдавии призвало зарубежных партнеров не направлять наблюдателей и воздержаться от заявлений по поводу выборов Приднестровья. Строев президента. Следующий выпуск новостей в эфире «Радио Спутник» менее чем через полчаса.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Татьяна Ладяева, Илья Харламов, по-прежнему в эфире «Радио Спутник». Илья, еще раз тебя приветствую.
Привет.
Несмотря на договоренности, достигнутые на климатическом саммите в Глазго, вопросы климата и его увязка с международной безопасностью стали камнем преткновения на площадке Совбеза ООН. Россия заблокировала соответствующую резолюцию, а США обвинила ее в том, что она пошла против всего мира. Между тем, климат действительно меняется. Недавно был поставлен новый рекорд – 38 градусов по Цельсию в 115 километрах к северу от полярного круга. Что делать, как сотрудничать, будем анализировать.
Пытаться анализировать, да, но 38, плюс 38 по Цельсию, это, правда, было 20 июня, но, тем не менее, вот 115 километров до полярного круга, все это очень близко и рядом. Но климат, это, конечно, вещь жизненно важная, но, тем не менее, все-таки еще есть, да, экономика и политика, мы это опять сейчас будем увязывать, к сожалению, неразрывные вещи в современном мире.
Нельзя делить одно от другого. С нами на связи эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Ефремов. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые коллеги, рад слышать.
Да, мы взаимно. Вас тоже. Но смотрите, мы сейчас опять вернемся все-таки к резолюции, к этой, которую Россия не поддержала, не просто не поддержала, а как постоянный член Совбеза ООН наложила вето, Китай не проголосовал, воздержался, точнее, Индия была против. Но смотрите, вот в Кремле говорят, что Россия активно участвует в международных обсуждениях климатической проблематики, да, участвует в климатической повестке России, не сторонится ее. Саммит в Глазго, упомянутый чуть выше в предыдущей части нашей программы, прошел месяц назад в Шотландии. Документ был итоговый принят. Сейчас вот такая, такой камень преткновения возник в виде этой резолюции. На ваш взгляд, все-таки в чем справедливое положение этого документа и в чем несправедливое, с чем Москва не согласилась?
Ну, уважаемые коллеги, прежде всего надо отметить, что ведомство, которым руководит Сергей Викторович Лавров, очевидно, не является подписчиками Греты Тунберг, и в этом смысле, конечно, действует исходя из российских национальных интересов по возможности, а не использует конъюнктуру, в том числе всякие модные истории, связанные с экологией. Вот озвучена цифра 38 градусов. Но вместе с тем надо понимать, что у России есть амбиции на Северный морской путь, что означает, что она может стать бенефициаром международного потепления, в то время как американские постулаты, ровно как и постулаты европейских лидеров, они про западные интересы. И неужели у России нет права продвигать свои интересы? Тем более она не просто, я напоминаю, член Организации Объединенных Наций, как и другие государства, она еще и член Совбеза.
Постоянный член Совбеза,
что гарантирует ей такую привилегию высокую, как непосредственно накладывание вето. Всего 5 государств на планете обладают такой возможностью, я напомню. Далеко не все.
А, Дмитрий Ильич, ну а чем вот резолюция, в которой сказано о том, что экологические, климатические изменения могут стать почвой для конфликта, и, значит, эти конфликты международное сообщество должно как-то там гасить, помогать им. Вот чем это противоречит интересам России? Просто, ну, хочется понять, чтобы как бы уяснить окончательно эту вещь.
Вы знаете, коллеги, вот такая неожиданная аналогия, это как с пресловутыми Минскими соглашениями. Каждая сторона, вот абсолютно каждая, говорит о том, что их надо соблюдать, но вместе с тем начинается битва интерпретаций, которая не заканчивается никогда. Вот ровно та же самая история с экологией и битвой за климат. Практически ни один политический лидер, в том числе там Си Цзиньпинь, там, Владимир Путин, и любой европейский лидер, он никогда не критиковал проблему коррекции климата как какую-то аномалию. Все признают, что такая проблема есть. Вместе с тем, часто Соединенные Штаты очень умело, очень искусно, они действительно трансформируют эту проблему в механизм лоббирования собственных интересов. И когда мы фиксируем эту реальность, надо понимать о том, что действительно за Китаем, за Россией остается право документы в той редакции, которые предлагаются, подчеркиваю, именно в той редакции, отвергнуть, в том числе с применением права вето.
Вот, знаете, ответьте, пожалуйста, вот на какой вопрос. Дело в том, что если мы вернемся к саммиту в Глазго, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, Россия, в частности, заявила о том, что леса, да, которых на территории России очень много, являются легкими планетой. Вот именно к лесному массиву, к лесным богатствам будет приковано пристальное внимание. И все в этом духе. Это действительно справедливо. В Бразилии много леса, это кислород, в России много леса. Но, тем не менее, как это увязывается с тем, вот с недавней информацией о том, что будет, по-моему, Японии там в аренду или там под вырубку, что ли, выделено 4, что ли, миллиона гектаров. Ну и Китай тоже лесом занимается очень активно. То есть, на самом деле, состояние лесов-то российское какое сейчас?
Вы знаете, уважаемые коллеги, я вот вспоминаю фразу, кажется, Джо Байден ее произнес, обращаясь к Владимиру Путину, что «Владимир, у тебя тайга горит». Что это означает? Это означает озабоченность американской стороны, но не российской тайгой, уважаемые коллеги. И это повод для чего? Для того, что называется вот международным таким мягким или жестким троллингом.
Я бы назвала это бог с ним, да. Просто на самом деле легкие планеты России в каком состоянии? Вот что важно.
Если верить губернаторскому корпусу, которому иногда надо верить, а иногда нужно как бы критически оценивать их постулаты, то в целом ситуация не такая уж и плохая в Российской Федерации. И в Бразилии, кстати, тоже, которая тоже в равновеликой степени является легкими планетой. Но если мы, например, допустим, я уверен, какой-то внешний аудит, ну, например, какую-нибудь там западную контору, которая бы сама осуществила аналитику на этот счет, наверняка будут выявлены определенные проблемы, нарушения и даны достаточно жесткие рекомендации, как себя следует Российской Федерации на эту тему вести себя в рамках обозначенной проблематики. Мой опыт показывает, что в принципе, многие говорят о том, что вот сибирская тайга горит, но по факту она до сих пор не сгорела, и слава богу, Россия все еще мировой лидер по запасом леса, и никто ее до сих пор не лишил права быть легкими планета. Так что вот вроде тайга горит, но до сих пор не сгорела. Поэтому не все так плохо. Хотя, конечно, когда мы имеем дело с обращениями губернаторов местных, надо понимать, что зачастую сталкиваемся с ура-оптимизмом.
Дмитрий Игоревич, а позвольте уточнить. Смотрите, если мы вернемся, да, непосредственно к вопросу политики, политической-климатической повестки, если мы все-таки это ставим вместе, вы сказали о том, что все-таки многие используют, да, многие лидеры других государств используют климат для вот тех или того или иного политического давления, преимущества и так далее. Непосредственно избиратели таких политиков, они замечают какие-то реальные шаги в вопросах климата, решения экологических проблем и так далее? Потому что мы, ну, практически каждую неделю, в частности, в своем эфире, говорим о том, что вот принимаются такие решения, или будет такой-то климатический саммит, и так далее, и так далее. Сейчас мы говорим про резолюцию, вспоминаем саммит в Глазго. Но мы-то замечаем, что принимаются какие-то реальные решения или нет?
Очень-очень-очень точный вопрос. Мне кажется, что вот тут есть такая, если угодно, потенциально болевая точка, что если это не будет отслеживаться обществом России, гражданским обществом и в равной степени политическими элитами, то есть риск монополизации темы экологии, ну, откровенно, политическими акторами, которые, ну, точно будут использовать ее не на благо интересов России. Это я говорю очень мягко, очень сдержанно. То есть, действительно, привлечение внимания общества и некий, наверное, консенсус российской власти по поводу экологии — это то, что было бы, ну, неплохо получить. Может быть, там не прямо завтра-послезавтра, но вот в перспективе там 1-2 лет было бы неплохо что-нибудь такое увидеть однозначно. Потому что если тему экологии, в принципе, упустить и сказать, что это такая тонкая тема, такая маргинальная, полумаргинальная, как угодно. Не исключено, что она мгновенно окажется в руках людей, которые могут быть в том числе сторонниками лоббирования и интересов других стран. Это надо вот в уме держать всегда.
Ну да. Михаил Иванович, а как все-таки... Ой, прошу прощения.
Дмитрий Игоревич.
Да-да-да. Дмитрий Игоревич, скажите, пожалуйста, а как все-таки, ну, при учете вот этой сложной политической обстановки, межгосударственных отношений, и в Совбезе ООН, как мы знаем, самые разные страны, у них разные интересы, разные точки зрения на всякие проблемы. Как им искать общий знаменатель, чтобы действительно экология оставалась экологией, а политика по возможности занимала свою нишу? Это вообще, в принципе, есть вероятность такая? Или она минимальна сейчас в нынешних условиях?
Вы знаете, есть такая вероятность. Для того, чтобы она появилась, нужно прежде всего то, чтобы, например, Китайская Народная Республика, с одной стороны, и в большей степени даже Соединенные Штаты, и, безусловно, их элиты, которые задают тон внешней политики этих стран, утратили на время интерес к экологии. Поскольку эти страны обладают значительным, ну, притягивают к себе значительное внимание других игроков, то, на мой взгляд, именно вот Пекин и Вашингтон, если они от темы экологии откажутся, она не будет так громко звучать в мире. Но тут из России есть веское слово, надо дать ей должное. Мне кажется, что вот здесь определенная такая проблема перед официальной Москвой, потому что, с одной стороны, концепции вырабатываются, но они в полной степени еще не выработаны. То есть, вот, на мой взгляд, не каждый сможет так жестко сформулировать, в чем интересы России на экологической почве, есть ли они, да, или вот заключаются ли они исключительно в постулате, что Россия должна оставаться легкими планетой, или надо использовать потенциал глобального потепления. Ну, в общем, тут есть тема для большой аналитической работы. На мой взгляд, надо еще поработать над обозначенной повесткой.
Но самое главное, вот у нас полминутки осталось. Вы считаете, что могут быть климатические изменения причиной каких-то больших конфликтов в будущем между странами и внутри стран?
Да, уважаемые коллеги, здесь нужно быть таким пессимистом-реалистом, потому что не исключено, что смена климата может спровоцировать, ну, конечно, не великое переселение народов, но сложную конкуренцию за изменение торговых путей в современном мире. Безусловно, это так.
Мы вас благодарим за беседу. Дмитрий Ефремов, спасибо. Политолог, эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. В студии работали Татьяна Ладяева и Илья Харламов.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. Вооруженное нападение совершено на один из банков в Екатеринбурге. Руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых считает, что преступник явно тщательно готовился к налету, выбрав удачное время перед закрытием банка. Тогда в служебных помещениях уже не было посетителей. Для устрашения персонала он произвел выстрел, забрал добычу и спешно ретировался. Сведений о раненых и погибших не поступало. Налетчик забрал с собой, по предварительной информации, около 10 миллионов рублей. Полицейские сейчас опрашивают очевидцев и анализируют съемки с камер видеонаблюдения. Полиция в Лондоне задержала мужчину, который пытался въехать на территорию парламента. Отмечается, что в синем автомобиле марки «Ягуар» заметили недалеко от главных ворот Вестминстера. Около полудня во вторник, 14 декабря, автомобиль попытался въехать в каретные ворота Вестминстерского дворца. Мужчина, который находился в автомобиле, был задержан. Инцидент не рассматривается как террористический. Газораспределительная компания «Молдовагаз» просит крупных потребителей выплатить авансы за газ из-за нехватки средств для расчетов с «Газпромом» за текущие поставки. С такой просьбой компания обратилась к небытовым потребителям с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 декабря. В ноябре Молдавия оказалась в кризисной ситуации, когда «Газпром» едва не прекратил подачу газа в республику из-за задолженности перед ним по текущим платежам. Тогда правительство республики выделило на эти цели 74 миллиона долларов, однако сегодня премьер-министр Наталья Гаврилица сказала, власти взяли на себя обязательство помочь компании в расчетах в ноябре, когда произошел скачок цен на голубое топливо, но больше не должны этого делать. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о недоверии российской идее о моратории на ракеты средней и меньшей дальности чревато новым ракетным кризисом в Европе. Так считает председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Вот он напомнил, что Москва по доброй воле еще в 2019 году взяла на себя обязательства по исполнению такого моратория. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предложение России ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности не имеет смысла соглашаться, поскольку действия Москвы якобы ранее привели к прекращению действия договора. Инаугурация избранного президента непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского пройдет 17 декабря. Такой указ опубликован на официальном сайте президента. В понедельник Центральная избирательная комиссия Приднестровья огласила итоги прошедших 12 декабря выборов, в соответствии с которыми Красносельский был переизбран на второй срок. Он набрал почти 80% голосов, его оппонент около 12%. Ранее правительство Молдавии призвало зарубежных партнеров не направлять наблюдателей и воздержаться от заявлений по поводу выборов Приднестровья. Президента.